Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем Библию и прочитаем 18-й Псалом. Как вы знаете, на прошлой неделе я начал говорить с вами на тему достаточности Писания. Я бы хотел закончить краткий перерыв в изучении первого послания к Тимофею обращением именно к данной теме. Но в этот раз вместо того, чтобы разбирать множество отрывков, я бы хотел сосредоточиться на одном отрывке, на 18-м Псалме. Я люблю время от времени читать пуритан. Иногда возьмешь с полки книгу пуританского автора, сядешь в кресло в кабинете и читаешь. На этой неделе я читал большой по объему материал Томаса Уотсона о Писании. Его цитата очень хорошо подойдет к нашему сегодняшнему размышлению. Он сказал: «Дьявол и его прислужники постоянно дуют на огонь Писания, но не могут загасить его, и это верный признак того, что огонь был зажжен на небесах». Конец цитаты. На прошлой неделе я уже говорил о своей убежденности в том, что сегодня есть группа людей, которые пытаются задуть огонь Писания. Причем вы бы никогда не подумали, кто это. Это может показаться странным, но меня тревожит тот факт, что нападки на Слово Божие идут не от тех, кто отвергает Слово Божие, но от тех, кто утверждает его. Мне кажется, это самая коварная и опасная угроза, восстающая против Слова Божьего. И она исходит из евангельского христианства. От людей, которые говорят, что верят в то, что Библия – это Слово Божие, но при этом не имеют полного доверия к его достаточности, а посему злословят Слово Божие. Чтение Слова, обучение Слову, провозглашение Слова, послушание Слову, жизнь по Слову сегодня для многих кажутся совсем необязательным вопросом жизни и поведения в духовной сфере. Эти люди, как я полагаю, пытаются построить подпорки, чтобы Библия стояла. Возможно, они думают, что ему нужна подпитка, дополнительная сила. И я думаю, как я уже говорил в прошлый раз, это вопиющий грех перед Богом и против Его Слова, поскольку он выявляет серьезное недоверие в достаточности Писания. Как я уже упоминал в прошлый раз, в попытке решить проблемы человечества, сегодня мы наблюдаем массовое обращение евангельской церкви к психологии, поиски разных методов для роста церкви по лекалам бизнеса и корпоративной структуры. Некоторые даже говорят, что ключом к возрождению является спрос на политическую власть. Другие взывают о чудесах и знамениях, новых откровениях и сверхъестественных действиях, превращая простую благую весть и истинное Слово Божие в некое популярное Евангелие, обещающее благоденствие, вседозволенность, распущенность и успех. И это пропагандируется знаменитостями, которые, по идее, обладают большей способностью достичь людей, нежели простое слово. Все это показывает не только ужасающее обмирающее церкви, но и убогое, недостоверное восприятие Писания. И тогда я задался вопросом, а действительно ли Библия достаточна во всех сферах духовной жизни? Достаточно ли ее народу Божьему, чтобы иметь полноту жизни внутри воли Божьей? Или же нам следует признать, что у Библии есть явные ограничения, которые можно преодолеть лишь с помощью мудрости и технических средств добродетельных людей, желающих немного помочь Богу? Чтобы ответить на вопрос, достаточно ли Писание в духовных вопросах, я прошу вас открыть Псалом 18. Это, пожалуй, наиболее лаконичное и четкое объяснение достаточности Писания в Слове Божьем. Кстати, по ходу разбора мы будем сравнивать 18-й Псалом с Псалмом 118, потому что в них много параллелей. Позволю себе сразу сказать, что 18-й Псалом был написан Давидом, человеком, который понимал все крайности и приватности. требования, борьбу, испытания и страдания в жизни. С его переживаниями вряд ли мог бы сравниться кто-либо другой. Он знал, что значит подвергать свою жизнь постоянной опасности. Он знал, что значит впасть в серьезный грех. Он знал, что такое предать священный союз доверия. Он знал, что такое, когда собственные дети восстают против тебя. Он знал, что такое разрушенный брак и потревоженные семейные обстоятельства. Этот человек, знающий глубину человеческих эмоций, но при этом находящий всеобъемлющую достаточность Слова Божьего. Итак, 18-й Псалом. Его цель – рассказать нам о важности Божьего откровения. Во-первых, со 2 по 7 стихи мы читаем о Божьем откровении в природе. Бог явил Себя в небесах, которые проповедуют славу через небесные светила, которые Он создал, и сегодня они демонстрируют Его премудрость. Далее Псалом говорит о том, как прекрасно солнце шествует по орбите Вселенной. Все эти символы естественного откровения, которые богословы уже долго называют общими откровениями. Бог являет Себя посредством творения. Как в первой главе послания к римлянам, все то, что открыто нашему взору, демонстрирует нам, что есть Бог и Он всемогущий. Но есть и более конкретное откровение в Его слове, и именно к нему псалмопевец обращается в 8 стихе. Во второй части псалма с 8 по 15 стихи он делает акцент на частном откровении, откровении Бога в Священном Писании. Именно на него мы обратим свое внимание. И в отрывке с 8 по 15 стихи мы увидим достаточность Писания. По сути, я бы хотел сегодня указать на три главных момента. Достаточность Писания, ценность Писания и, наконец, приверженность Писанию. И прежде чем углубиться в текст, прошу вас внимательно послушать. Сегодня мы достаточно быстро пройдем много текста, такова необходимость. Поэтому не отключайтесь и будьте вдумчивы, потому что сегодняшняя проповедь – основополагающая весть о нашей приверженности Божьему Слову. Для начала обратим внимание на достаточность Писания. С 8 по 10 стихи. Читайте вместе со мной. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина. Все праведны». Обратите внимание на структуру этих трех стихов. В них 6 строк. В каждой строке по 3 элемента. Там есть обозначение Слова Божьего, характеристика Слова Божьего и благотворное воздействие Слова Божьего. Обозначение: закон, откровение, повеление, заповедь, страх, суды. Все эти обозначения – синонимы Писания. Характеристики: совершен, верно, праведны, светла, чист, истина. Наконец, 6 благотворных воздействий Писания. Оно укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает очи, пребывает вовек, все праведно. То есть обеспечивает всеми духовными ресурсами. В этих трех стихах, в соответствии с бесконечной мудростью безграничного Божьего ума, содержится всепроникающее и всеобъемлющее утверждение о Писании, заключенное буквально в нескольких словах, и сила притяжения этого текста превосходит все наши способности. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание еще на один элемент, повторяемый шестикратно. 6 раз в этих трех стихах мы читаем слово «Господа». Закон Господа, откровение Господа, повеление Господа, заповедь Господа, страх Господень, суды, то есть указания Господни. Мы вновь видим, что все это берет начало в Боге. Шестикратно здесь упоминается заветное имя Бога Яхве, чтобы указать на источник достаточности Писания. Благодаря псалмопевцу здесь, в 18-м псалме, мы видим свидетельство самого Бога о достаточности Писания, для восполнения всех духовных нужд. Рассмотрим эти 6 стихов. Сначала прочитаем 8 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Обратите внимание, первое обозначение Писания — закон. На нем акцентируется наше внимание. Слово «Тора» — оно означает библейское, Божье учение. Оно указывает на обучающую, наставляющую природу Писания. Это Бог, наставляющий нас на жизнь. Этот термин обозначает «наставление». Оно обозначает, что Писание — это учение, исходящее от Бога к человеку. Это Божье наставление, которое имеет отношение к тому, во что мы верим, то есть к вероучению, к нашему характеру, то есть к тому, что мы, и к нашему поведению, то есть к тому, как мы действуем. Это полноценное объяснение Божьего наставления в жизни человека. Это учение от Бога для созидания жизни. Это учение, исходящее к нам со страниц Священного Писания, как сказано в 8 стихе, совершенно. Оно совершенно. Иаков называет его «закон совершенный». Псалмопевец противопоставляет его несовершенному человеческому мышлению. Чтобы понять значение слова «совершенный», нужно всего лишь понять, что это общее слово, обозначающее совершенство, полноту, законченность, достаточность. На самом деле, один из исследователей Ветхого Завета говорит, что полное значение этого термина – всесторонний, всеобъемлющий, охватывающий понятие от корки до корки, всеобъемлющий. Вот что оно означает. Можно сказать таким образом, что Писание охватывает все. Нет ничего, в чем бы у него не было недостатка. Ничего. Это всеобъемлющий источник учения от Бога, которое вбрало в себя все, что нужно для духовной жизни Божьего народа. Особый акцент в первой части 8 стиха делается на том, что его совершенство связано с укреплением, то есть обращением души. Здесь мы видим первое из 6 благословений. Писание укрепляет душу. Еврейский термин, переведенный здесь как «укрепляет», означает «оживляет», «восстанавливает», «освежает», «обращает». Но больше всего я люблю значение «преобразует». Оно подразумевает, что Писание настолько всеохватно, что буквально способно преобразить всю жизнь человека. Оно дает душе полноценную жизнь во всех аспектах. Слово «душа» — знакомое нам слово «нефеш». Это слово означает «личность», «самоидентичность» или «сердце». Иногда это слово переводится одним из этих 3 вариантов. В конечном итоге это сам внутренний человек, вся его целостность, истинное «я». Так, Слово Божие настолько всеохватно, что способно преобразить ваше истинное «я», всю вашу личность. Итак, Писание достаточно для укрепления всего человека, его преображения, восстановления, духовного рождения и возрастания в совершенстве. Это напоминает мне текст из письма Павла Тимофею, 2 послание Тимофею, 3 глава, с 15 по 17 стихи, где Павел напоминает Тимофею, что Писание способно умудрить тебя ко спасению. Причем этого мало, оно способно усовершенствовать тебя, чтобы ты был ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божие имеет силу полностью преобразить человека. Оно столь всеохватно, что может вылепить из живого человека, из его души, именно то, чего желает от него Бог. Это преображение начинается с обращения. В первом послании Петра, в 1 главе, в 23 стихе мы читаем о том же, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Иными словами, рождение свыше или обращение, преображение осуществляется Словом Божьим. И в следующих стихах он говорит, что это то Слово, которое вам проповедано. Таким образом, именно Слово обращает душу. В послании к римлянам, 1 главе, 16 стихе, Павел говорит, что Евангелие — сила Божия ко спасению. Таким образом, Слово имеет силу, способную преобразить жизнь. Это то, посредством чего обретается рождение свыше. И все же сегодня, мне кажется, есть люди, которые не верят в силу Слова Божьего. Они полагают, что Слову Божьему из-за его некоторых недостатков или слабости нужна помощь. Его нужно красиво подать, возможно, с помощью соблазнительной рок-звезды, которая, как пишет журнал «Вечность», совмещает в себе древнюю историю с небольшим налетом вульгарности. Конец цитаты. Или, может быть, Слово Божие настолько немощно, настолько лишено всякой силы само по себе, что может убедить кого-либо только если его будет пропагандировать суперзвезда, знаменитость, ставшая знаменитостью отнюдь не своим благочестием, не прославившаяся знанием слова, не славная своими плодами в деле Божьем или непорочностью, но известная благодаря тому, что СМИ сделали ее своей знаменитостью. Должны ли мы верить, что они способны сделать то, чего не способно осуществить Слово Божие? Нужно ли нам с сентиментальностью взывать к эмоциям людей, к их чувствам, к их уязвленному «я», к их потребности к лучшей самооценке и при этом сводить четкое и ясное Евангелие к чему-то простому, чтобы они согласились его взять и даже не удосужились понять, что оно означает? А Евангелие? Нужно ли к нему по причине его собственной слабости примешивать обещание материального успеха? Почему телепроповедникам приходится нам обещать, что если только мы пришлем им кругленькую сумму денег и поверим, что, цитирую, «посеянное с верой принесет нам денег больше, чем мы можем себе представить»? Нужно ли к Евангелию добавлять еще и деньги, чтобы оно стало действенным, потому что само по себе оно якобы не сможет подкрепить душу? Неужели для спасения одного Писания не хватает? Что для возрождения нации нам еще нужен христианский парламент и контроль над правительством? Неужели Божий замысел состоит в том, что мужи, призванные проповедовать неисследимые богатства Слова Божия, должны оставить Слово Божие и стать политическими активистами, лоббистами, надеющимися преодолеть недостатки Писания человеческими силами? Или мы думаем, что Евангелие может отпугнуть неверующих, и поэтому его нужно упаковать в изысканный, продаваемый, удобоваримый маркетинговый план, который бы показал перспективу покупателю, чем он ему может быть удобен? Что мы всем этим хотим сказать? Мне кажется, что этим мы подразумеваем, что не верим, что совершенное Божие Слово способно преобразить душу. Слово — это море, где можно найти драгоценную жемчужину Христа. Слово — это поле, где спрятано сокровище. Об этом прямо свидетельствует и Псалом 118. И мы еще не раз обратимся к параллелям между двумя псалмами. Псалом 118, стих 41 говорит: «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему». Спасение, по словам псалмопевца, напрямую связано со Словом Божьим. В 50 стихе он говорит: «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». 81 стих: «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Подобным образом говорит и стих 146: «Призываю Тебя, спаси меня и буду хранить откровения Твои». Стих 155: «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут». Иными словами, оно заключено в Слове Твоем, но они туда не смотрят. Стих 158: «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего». Стих 174: «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое». Достаточно одного Слова живого Бога. Неудивительно, что Павел велел: «Проповедуй Слово», потому что Слова достаточно, чтобы обратить душу. Во-вторых, псалмопевец говорит: «Откровение Господа верно умудряет простых». Он добавляет еще один важный штрих к зданию достаточности Писания. В данном случае он употребляет слово «откровение», которое показывает не сколько Божие наставление, сколько Божие свидетельство. Бог свидетельствует о том, кто Он и чего Он требует. Поэтому, взглянув на свидетельство Бога о самом себе, вы найдете, что, как говорит псалмопевец, его откровение верно. Оно верно, Опять же, в отличие от неверных, небезопасных, колеблющихся, изменяющихся и ненадежных слов человека, слово живого Бога верно. И это значит, оно нерушимо, твердо, безошибочно, надежно и достойно доверия. Таким образом, слово закладывает основание, на котором можно без колебаний строить жизнь и вечную судьбу. Мне приходят на ум слова из первой главы второго послания Петра. В ней он вспоминает о личной встрече с Христовым величием во время преображения и говорит: «Я был там, когда Он преобразился, и я видел Его величественную славу, явившуюся при изумительных обстоятельствах, когда явились герои Ветхого Завета, а мы были на горе в восхищении от сверхъестественной славы». И при том, 19 стих, мы имеем вернейшее пророческое слово. Для опыта сверхъестественных переживаний, знамений и чудес тоже есть свое место, говорит Петр. Но мы имеем еще более верное слово. Это слово Писание. Данное святым Божьим человеком, движимым Духом Божьим, Писание — это более верное слово. В отличие от неверных человеческих измышлений, домыслов и мнений о Боге и нравственности, мы можем твердо стоять на Писании. Какое же от этого благословение? Еще раз обратите внимание. Благословение в том, что оно умудряет простых. Корень слова «простых» в данном случае означает «открытую дверь». Простой человек не отличает добро от зла. Он не знает, когда закрыть дверь. Он не знает, от чего уберегаться. В него идет все, что угодно. У этого человека нет духа различия. Он не обучен, не опытен, невежествен и наивен. Но он может стать мудрым. В чем же источник этой мудрости? Слово Божье. Писание способно индивидуально умудрить наивного, неопытного, неразборчивого, неосведомленного. Мне нравится слово «мудрый». Это очень насыщенное слово. По сути, оно означает искусство благочестия, искусство практической жизни, проявляющееся благодаря знанию и применению Слова Божьего. Кстати, в Писании источником мудрости всегда выступает Бог. Это, как говорит Иаков, мудрость, исходящая свыше. Ветхий Завет описал бы это как способность принимать правильные решения и делать правильный выбор в правильный момент времени. И здесь послушайте это восхитительное обетование. Слово Божие способно взять любого наивного, неопытного, неразборчивого, неосведомленного, невежественного человека и умудрить его настолько, что он сможет жить благочестиво по воле Божьей. Еще раз послушайте восхитительное свидетельство из 118-го псалма. Замечательное посвящение Слову Божьему. В 24-м стихе псалмопевец говорит: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Иными словами, он взывает к Господу о том, чтобы Бог научил его, а Бог знает лучший способ, как поступать, как жить. 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Это источник мудрости. Стих 66. «Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верю». Стихи с 98 по 100. «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Стих 100. «Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». В стихе 104 говорится: «Повелениями Твоими я вразумлен». Стих 125 повествует: «Я раб Твой, вразуми меня, и познаю откровения Твои». Стих 169. «По слову Твоему вразуми меня». Видите, псалмопевец знал, что источник мудрости находится в Слове Божьем, в Писании. Достаточно ли его? Его достаточно, чтобы преобразить душу. Его достаточно, чтобы предложить солидарную мудрость в вопросах жизни ради славы Божией. В-третьих, обратите внимание на 9 стих 18-го псалма. «Повеления Господа праведны, веселят сердце». Куда обратиться верующему, чтобы найти радость? куда должен обратиться верующий, чтобы найти успокоение, счастье, утешение от горя, тревоги и депрессии. Куда должен идти верующий? Где его источник? Псалмопевец говорит, что источник находится в Слове. Именно Слово Божие веселит христианину сердце. Для обозначения Писания псалмопевец здесь употребляет слово «повеление». Оно, с одной стороны, не означает божественного учения, но с другой стороны, оно его в себя включает. В нем не говорится конкретно о Божьем свидетельстве, но все же это слово воплощает его. Еще больше оно означает божественные принципы, Божие указания, Божию инструкцию. Писание от начала и до конца пестрит инструкциями от Бога. Как правильно жить? Заметьте, в 9 стихе говорится, что они праведны. Это значит, что они указывают истинную дорогу. Они направляют на правильный путь. Они ведут вас к правильному пониманию. Как это замечательно! Я имею в виду, что для тех, кто из вас уже долгое время во Христе, вспомните, каково было вам, когда приходилось самим прокладывать путь, и вы не знали, что делать. Сколько же велико наследие, которое мы имеем в Слове Божьем, помогающем нам проложить верный путь. Нам не следует беспокоиться об отсутствии карты и компаса. Мы не останемся в неведении относительно жизненных принципов. Нам не придется блуждать в тумане человеческих мнений. У нас есть истинное Слово, за которым мы можем следовать. И в результате мы будем ходить правильным путем, который будет веселить нам сердце. Я верю, что истинная радость приходит тогда, когда мы следуем Слову Божьему, исполняем Его принципы, слушаем Его повеления и нисходим с истинного пути. Иеремия переживал невероятный человеческий стресс, когда никто не принимал его весть, ни его самого, когда на весь народ обрушилось жестокое бедствие. В 15 главе своего пророчества он свидетельствовал о великой радости, исходящей через его слово. 16 стих. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Иоанн в своем первом послании, 1 главе 4 стихе пишет, чтобы радость ваша была какая? Совершенная. Слово Божие свидетельствует о том, что оно источник радости. Когда же вы ходите в послушании воли Божией и идете правильной дорогой, оно веселит сердце. Слышим ли мы голоса с неба, разговоры ангелов, сверхъестественные переживания и чудеса? Нужно ли нам зависеть от мистических измышлений, чтобы Бог привел нас к полноценной радости? Можем ли мы просто не следовать Слову Божьему? Те, кто в унынии, в тревоге, в страхе или сомнениях, те, кто не знает, в каком направлении идти, а то и страдает физической боли и недугов, разве они не могут обратиться к Слову Божьему, чтобы прийти к решению и получить ответ и правильную установку, что впоследствии приведет их от горя к радости? Полагаю, что Писание свидетельствует о том, что истинное удовольствие и восторг мы можем получить, следуя путем, указанным нам Словом Божьим, а не пытаясь эгоистично поднять себе самооценку, найти самого себя и делать все, что заблагорассудится. Я боюсь, что те, кто бежит от Слова Божьего к мирским психиатрам, то обращается к тому, что от мира сего бегут прочь от радости, а не к радости. В итоге они обретают меньше, чем хотели, и оказываются дальше от источника, чем в начале своего пути. Свидетельство же Писания само по себе есть источник, единственный источник радости верующего. И вновь обратимся к 118-му псалму, стих 14. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве». Как бы мне хотелось, чтобы люди могли быть в таком же восторге от Слова Божьего, как многие сегодня от материальных благ. Как бы я хотел, чтобы мы сегодня могли провозгласить Евангелие Слова Божьего, а не Евангелие обещанного благосостояния. В 54 стихе мы читаем: «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Пожалуй, один из красивейших стихов в псалмах. «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Вся жизнь моя наполнена песнями о Твоем законе. Это значит, они приносят мне радость, переливающуюся в музыку моего сердца. В стихе 76 он говорит: «Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему». 111 стих. «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Стих 114. «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Я иду к Тебе, Боже, среди всех моих нужд, горя и печали». Писание совершенно настолько, что умудряет простых и способно опечаленному дать радость. В-четвертых, во второй части 9 стиха мы читаем: «Заповедь Господа светла», еще лучше перевод «ясна», «просвещает очи». Псалмопевец употребляет здесь слово «заповедь». Заповедь — это еще один способ посмотреть на Писание. Да, Писание — это закон, Писание — это откровение, Писание — это повеление, но это еще и Божие постановление. Здесь же мы видим акцент на Божьей власти, на том, что Писание имеет обязательный характер. Библия — это не просто предложение, это заповеди, обязательные, властные постановления. Это Божьи требования. Для тех, кто их послушается, это станет благословением, для тех же, кто будет упрям, они будут в осуждении. И это Слово Божие, приходящее к нам в виде заповеди от Бога, по словам псалмопевца, чисто. Чисто, а не мутно. В нем нет мистики, оно не путает и не ставит в тупик. Да, конечно же, в нем есть не совсем ясные элементы, но в целом читаемое Слово Божие ясно и чисто. Его легко увидеть, оно дает ясное руководство по жизни. Ветхий Завет говорит, что идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Слово просвещает тьму. Когда в мире наступает тьма и невозможно понять, почему все происходит так, а не иначе, Слово Божие все проясняет. В то время как смешанные мутные измышления принадлежат людям, которые сами слепы. Если вы хотите увидеть истину в этом мрачном мире, когда не видно четко, где истина, если вы хотите понять, что такое хорошо и что такое плохо, если вы хотите понять и утешиться в такое время, когда ничего не понятно, когда все происходит так, как во времена Иова, вы можете быть уверены. Все то, что невозможно увидеть сразу, Слово Божие открывает нам настолько, что просвещает нам глаза. Как же замечательна эта истина! Слово Божие – самое необходимое для нас откровение. Оно ясно, его легко понять, оно не оставляет никаких сомнений относительно необходимой истины. В притчах 6 главе 23 стихе сказано: «Ибо заповедь есть светильник». Тогда зададимся вопросом: разве Библии недостаточно и нам нужно прибегать к мирской мудрости, чтобы все это увидеть? Разве нам нужно обращаться за разъяснениями о том, что происходит, к человеку? Разве нам нужно еще какое-то откровение? Разве для решения духовных проблем нам нужен психоанализ, который уже давно отверг Писание? Разве Библия настолько неполна, что для объяснения происхождения мира приходится уповать на науку, для объяснения жизни на философию, а для объяснения греха на социологию? Нет. Всякий жизненный свет исходит из Слова Божьего. Еще раз обратите внимание на 118-й Псалом, 52-й стих. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. В отчаянии я обращался к Слову и получал утешение». Обратите внимание на 59 стих. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Я смотрел на путь, которым иду, и возвращался к Тебе». В стихах с 81 по 83 мы видим еще одно не менее сильное свидетельство ясного света Писания для освещения пути. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое. Истаивают очи мои о Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня, я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл». Когда ничего не видно, когда все в дыму, нужно обращать все внимание на Слово. 86 стих. «Все заповеди Твои — истина. Всем Твоим заповедям можно доверять». 92 стих. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». 105 стих. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Стих 130. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». 140 стих. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Иными словами, он говорит, что слово достаточно для того, чтобы дать мне сведения, которые мне необходимы. Оно освещает путь в темноте, оно дает мне понимание. Итак, Писание достаточно для спасения, его достаточно для жизни, достаточно для радости и счастья, достаточно для довольства, достаточно для ясного понимания даже того, что понять нелегко. В-пятых, Псалом 18, 10 стих. «Страх Господень чист пребывает вовек». Псалмопевец употребляет слово «страх» для обозначения Священного Писания. Почему такое слово? Потому что Священное Писание вызывает у нас страх и благоговение перед Богом. Это то благоговение, которое привлекает нас к поклонению. Это ощущение, которое вызывает слово. Писание нацелено на то, чтобы пробудить благоговейный страх или уважение и поклонение к Господу. Поэтому псалмопевец называет его страхом Господним. Поскольку душа человеческая создана для поклонения, Писание дает нам указание, кому и как мы должны поклоняться. То самое Писание, наставляющее нас в поклонении Богу, по словам псалмопевца, чисто, восхитительная мысль. В корне этого слова заложено то, что означает полное отсутствие каких-либо примесей, загрязнения, несовершенства. Это значит ничто, не загрязненное грехом, не поврежденное, без заблуждений. Итак, это значит, что в отличие от человеческих вымыслов, Слово Божие чисто, в нем нет и тени зла. В Псалме 11, 7 стих говорит, что слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Слово Божие чисто, свято, отделено от греха. Какой разительный контраст с человеческими словами. Им далеко не всегда можно доверять. Но Слову Божьему можно доверять. Наконец вы увидите, оно пребывает вовек. Это значит, что ему можно следовать всегда, ему можно всегда доверять. Это слово живое и вечное. Как говорил Петр в первом послании Петра, 1 главе, 23 стихе. Оно никогда не изменяется, его невозможно пересмотреть. Неважно, в каком поколении мы живем, и если кто-то приходит и говорит, что, дескать, Библия не слишком уже и продвинута в наш технологический век, он просто ничего не понимает. Библия — абсолютный стандарт чистоты без какого-либо изъяна и порока. Она не нуждается ни в редактуре, ни в очищении. Она совершенна. С чего бы нам считать, что вдруг в ней появились какие-то несоответствия, ошибки, недостатки, которые нужно исправить или отредактировать? Нужно ли нам полагать, что Писанию нужна помощь от людей, более сведущих в науках, нежели Святой Дух, написавший его? Должны ли мы верить, что оно не способно очистить сердце и душу и жизнь? Должны ли мы верить, что людям следует обратиться в какое-либо другое место, чтобы выяснить формулу, как избавиться от греха и обрести внутреннее исцеление? Чтобы душу очистил какой-то целитель извне? Ведь Слово Божие недостаточно, чтобы избавить народ от греха. Мы что, уже больше не верим в силу Слова Божьего, способного очистить нацию или народ? Что нам нужно обращаться к политической власти, чтобы преодолеть немощь вечного Слова живого Бога? Не дай Господь нам хотя бы на секунду поверить в эти заблуждения. Чтобы очистить сердца и освободить его от любых шлаков, вполне достаточно чистого Слова Божьего. Вернемся в 118-й Псалом, 2 стих. Там псалмопевец говорит: «Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его, они не делают беззакония, ходят путями Его». Народ Божий чист, народ Слова Божьего очищен, с 9 по 11 стих. Как юношей содержать в чистоте путь свой? Как можно очистить свою жизнь? Внутренним исцелением, встречей с человеком, который поможет тебе решить жизненные проблемы, потому что обладает некой сверхъестественной магической силой. обращением к современной психиатрии? Нет, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Стих 38. Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения перед Тобою. Наполни меня своим словом. Стих 67. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Слово и послушание ему идут рука об руку. Стих 101. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. Стих 172. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Послушайте, слово Божие достаточно для очищения. Его достаточно для очищения всей жизни. Оно от века и до века остается релевантным. Оно все, что нам нужно для очищения души. Нам не нужны целители, нам нужно Слово Божие. Наконец, в стихе 10 он говорит последнюю и крайне важную вещь. Здесь он упоминает Слово Божие как суды, которые есть истина, и поэтому они все праведны. Слово «суды» означает высочайшие Божие повеления. Итак, у нас Божие наставление, закон, Божие свидетельство, откровение, Божие принципы, повеление. У нас есть Божие постановление, заповедь Господа, у нас есть поклонение Богу в страхе Господнем, и, наконец, у нас есть решение суда, который Бог со своего престола вершит на земле. Библия — это юридический документ, определяющий жизненные принципы для человека в соответствии с волей вечного верховного судьи. И он говорит, слово его — истина. Вот это утверждение. Знаете ли вы, как сложно людям в нашем обществе в любой части мира найти истину? Знаете ли вы, какая идет борьба за то, чтобы выявить истину? А у нас есть истинное слово, и слово Господа — истина. Оно всегда истинно, а посему на него всегда можно положиться. Оно никогда не устаревает. Всегда его можно применить на практике, в отличие от лжи людей, ставших жертвами своего же отца, отца лжи, дьявола. А слово всегда истина. Послушайте, возлюбленные, если Слово Божие достаточно для спасения, его достаточно, чтобы совершенно преобразить душу человека, если его достаточно, чтобы преобразить все аспекты духовной жизни, если его достаточно, чтобы принести полноценную радость и преодолеть печаль и жизненные неурядицы, если его достаточно, чтобы помочь нам понять скрытые подводные камни, если его достаточно, чтобы смыть всякий грех, если оно во всей своей полноте все истина, то оно, Писание, должно стать единственным источником всего в духовной жизни. Ему действительно можно доверять. Бог, в книге, которую вы держите в своих руках в Писании, совершенным образом выразил нам свою вечную волю, чтобы провозгласить истину, необходимую для духовной жизни и наполнения своих обязанностей. Я верю в это всем своим сердцем, потому что это свидетельство самого Бога, и это слово в жизни каждого отдельного человека, наделенное силой с помощью Святого Духа. Целиком и полностью достаточно. И всякий, кто верит во что-то меньшее, наносит удар по целостности характера живого Бога. Обратите внимание, в стихе 10 сказано, что истинность Писания приводит к абсолютной праведности. Суды все праведны. В этой фразе прослеживается мысль о всеобъемлющем характере Писания. Оно все праведно. Что же, в нем совершенно нет ошибок? Совершенно верно. Нет. Но это еще не все. Это полноценный, всеобъемлющий и самодостаточный источник всякой истины. Вот почему Писание говорит такие слова. Второзаконие, 4 глава, 2 стих. «Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Нельзя не добавлять, не убавлять ничего. Почему? Потому что оно объемлет все, потому что оно полноценно. В Откровении, 22 главе, с 18 по 19 стихи сказано, «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Ничего не добавляй, ничего не убавляй. В наставлении о том, какой должна быть жизнь царя, в 17 главе книги Второзакония, в стихе 19 и 20, слово Господне говорит: «И пусть он, список закона, будет у него, у царя, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего, и старался исполнить все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонился он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Обещанное благословение было обусловлено послушанием священному Писанию. Нужно ли нам верить в необходимость еще какого-либо откровения? Нужно ли нам верить, что нам нужны особые видения или пророчества? Вы понимаете, что это просто смешно. Слово Божие достаточно, ибо истина и абсолютно всеобъемлющая. И еще раз обратим взор на Псалом 118. Стих 89. Начнем с него. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Восхитительное утверждение о достаточности и всеобъемлющей полноте Писания. Стих 128. «Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». Стих 137. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Стих 138. «Откровения Твои, которые Ты заповедовал, правда и совершенная истина». Стих 142. «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой — истина». Стих 151. «Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина». Стих 160. «Основание Слова Твоего — истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Это просто невообразимое свидетельство. Полноценный и всеобъемлющий источник духовной истины, необходимый для духовной жизни, совершенно восполняющий всякую духовную нужду человека. Итак, возлюбленные, это была попытка на бегу одним махом за короткий период времени охватить всю мощь этих трех стихов, в которых объясняется достаточность Писания. Во-вторых, я бы хотел, чтобы вы увидели результат этой ценности Писания. Прочтите с 10 по 13 стихи. Я лишь кратко остановлюсь на них, поэтому слушайте внимательно. Оно имеет такую ценность. Это настолько всеобъемлющий жизненный источник, которому просто нет цены, потому что, во-первых, оно предлагает величайшие богатства. 10 стих. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого». Слово Божие — величайшее богатство. Слово Божие ценнее любого драгоценного металла. О, если бы наше общество смогло это осознать! Если бы многие члены евангельских церквей могли осознать, что нам не нужно обещать людям материальные блага. Само слово «величайшее богатство», оно бесконечно ценнее, потому что ведет нас по пути радости, укрепляет душу, умудряет простых и так далее. Это источник несметных богатств. Это величайшее удовольствие. В стихе 10 псалмопевец говорит: «Слаще меда и капель сота». Нет ничего слаще, ничего приятней, ничто не может дать большую свежесть, ничто не имеет большую значимость. Оно приносит величайшую сладость. Чего вы ищете? Где вы находите свои удовольствия? Я могу честно сказать, что нет в жизни большего удовольствия, чем удовольствие и радость, вечное удовольствие и вечная радость от возможности часами пребывать в Слове Божьем. Видите ли? Все наши проблемы возникли отнюдь не вследствие недостаточности Писания. Напротив, их можно решить, правильно применяя Писание, усердно изучая Писание. Писание — неисчерпаемое богатство и источник величайшего наслаждения. В-третьих, это источник надежной защиты. 12 стих. «И раб твой охраняется ими». Это источник защиты. «Перед лицом искушения, греха и невежества мы все нуждаемся в Слове, оно защищает нас, и мы можем укрыться в нем, чтобы не грешить». В-четвертых, это источник великого достояния. в соблюдении их великая награда. Истинная награда — это не здесь и сейчас. Истинная награда — это не позитивное исповедание или визуализация собственных приходящих вожделений. Истинная награда — это послушание Слову Божьему, которое и подведет вас к грядущей славе. Вместо того, чтобы жить ради того, что можно было бы собрать здесь и сейчас, что сегодня свойственно христианину с головой, увлеченному вопросами здоровья, благосостояния, благоденствия и мгновенного успеха. Мы нуждаемся в том, чтобы познать благословение от жизни ради вечной награды. И Писание действительно является источником, готовым безо всяких условий дать нам величайшее достояние, величайшее удовольствие, величайшую защиту, величайшую награду. И в-пятых, 12 и 13 стихи – величайшее очищение. Это наилучший очистительный шелк. Посмотрите на реакцию псалмопевца. Даже проходя через все переживания, он говорит: «Кто усмотрит погрешности свои?» Говоря такое о Священном Писании, как же мне теперь понять, почему я грешу? Как я могу нарушить то, что может меня преобразить, умудрить и наполнить радостью, посветить мне глаза и очистить сердце, одновременно восполняя все мои сокровенные нужды? Зачем мне переступать такую истину? Как мне это понять? И, взирая на Слово Божие, он взывает: «От тайных моих очисти меня». Это грехи, которых я не планирую, не помышляю, они скрыты. Возможно, я даже не помню, что их следует исповедовать. А затем он говорит: «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Господь, удержи меня». Термин «великое развращение» выражает идею преодоления ограничения, выход из-под владычества Божьего, из царства благодати. Таким образом, мы видим, что когда мы взираем на Писание, в нас рождается стремление омыться, зов о чистоте сердца. Да, это источник великого очищения. Этот небольшой перечень было бы полезно хранить там, где вы изучаете Слово Божие, где вы можете посмотреть на него, и он напомнит вам о том, что Слово способно совершить в вашей жизни. Это величайшее богатство, потому что оно дарует вам самое необходимое в мельчайших жизненных вопросах. Это славное достояние, непревзойденное удовольствие. Оно наполняет вас радостью во всех обстоятельствах. Это самая надежная защита, потому что она дает предупреждение. Это величайшее приобретение, ведущее вас к вечной награде. И, наконец, это величайшее очищение, смывающее грязь с сердца. Достаточность Писания, его ценности, наконец, посвящение Писанию. Какова должна быть наша реакция? Она приводится в стихе 15. Псалмопевец, и я надеюсь, вы тоже, от всего сердца взывает: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Он говорит: «О Боже, пусть все то, о чем я думаю, и все, о чем я говорю, будет приемлемо для Тебя». Почему? Потому что все оно соответствует Твоему, чему? Твоему Слову, Твоему откровению. Оно говорит: «Сделай из меня человека Слово, сделай мои мысли библейскими, сохрани меня в Слове». Вот что значит правильное посвящение. Я действительно верю, что сегодня в евангельском обществе происходят печальные события. О них я говорил достаточно подробно, и если вас не было на прошлой неделе, вам нужно найти запись той проповеди и послушать ее. Говоря об истинности Слова Божьего, многие люди уходят от него, пытаясь угнаться за материальными благами и чувствуя, что Слово Божие не способно удовлетворить их потребности. Но это дьявольская ложь, возникшая у них потому, что они по-настоящему никогда не жили в соответствии с Библией и никогда не были похожи на благомысленных верийцев, которые ежедневно исследовали Писание. И у таких людей, по словам апостола Павла, никогда не вселялось Слово Христово обильно. Эти люди относились к Нему пренебрежительно и никогда не ценили Его силу и глубину. О, насколько же сегодня мы обязаны взывать к Церкви Христовой, чтобы она была преисполнена стремлением к живому Божьему Слову, чтобы в нашей вести не было смешания Библии и мира, но чтобы наша весть провозглашала достаточность одного лишь Слова Божьего. Однажды старик-африканец, обращаясь к великому миссионеру Роберту Маффату, поднял вверх Библию и сказал: «Это неисчерпаемый родник, из которого я пью масло, которое горит в моем светильнике. О, если бы каждый мог повторить вслед за ним! Помолимся. Пусть каждый в своем сердце сейчас обновит перед Господом завет приверженности Его Слову. Каждый в своем сердце возьмите перед Богом на себя обязательство полностью посвятить себя Его Слову. Готовы ли вы сейчас решиться на это? Обязательство, которое вы желали бы сохранить и исполнить перед Богом, ведь то, что вы слышали сегодня из Слова Божьего, не имеет себе равных по важности в жизни верующего. Вступите в завет с Богом, чтобы быть человеком Слова, находящим в нем все источники и применяющих их в своей жизни. Иначе, если вы не будете исследовать Слово, вы никогда не узнаете, что оно способно сделать. Это неисчерпаемый духовный источник, пропитанный силой Святого Духа. Отец Небесный, я молюсь, чтобы я и сам, и все, кто был здесь и слышал эту проповедь в жизни своей, были полностью посвящены Слову, который, как говорит 3 стих 137-го псалма, «Ты возвеличил превыше всякого имени Твоего». Боже наш, помоги нам быть похожими на благомысленных верийцев, ежедневно исследующих Писание. Помоги нам найти, как старику-африканцу, источник живой воды и масла, чтобы зажечь светильник. Дух Святой, дай нам сил, чтобы это была не черствая ортодоксия или схоластика, но живая истина. Ради славы Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.